Исторический роман Всеволода Сергеевича Соловьева «Касимовская невеста». Издательство «Рязань. Новое время», 1992 год. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Часть первая. После долгого осеннего ненастья наконец стала зима 1646 года. Два дня и две ночи в безветренном воздухе падал снег, и выпало его довольно. Потом прихватило и сковало морозцем. Потом выглянуло солнце, и все загорелось, заблестело, глаза слепило от яркого света. Мороз не прибывал, но и не уменьшался. Путь установился сразу. По дороге из Москвы в пригородное село Покровское с раннего утра шло и ехало много всякого люду. Молодой царь Алексей Михайлович праздновал встречу зимы одною из любимых потех своих. Еще за три дня было объявлено по Москве, что в селе Покровском будет львиное зрелище и медвежья травля, и что никому, не токмо что боярам и всяким дворцовым людям, но и всем вообще жителям Москвы, невозбранно присутствовать на этих царских потехах. Такое известие Москва приняла с большой радостью. Уж очень по нраву всем была медвежья травля, а про львиное зрелище и говорить нечего. Лев — зверь редкий, многими совсем невиданный. Привезли вишь его недавно царю в подарок из Кизылбаша, из Персии. Поместили его в яме у стены Китайгородской. По целым часам толпы стояли у ямы, видеть ничего не видели, но зато рыканье львиное слышали и оставались этим довольны. А вот теперь и самого этого заморского лютого зверя видеть можно. Но и хлынула вся досужая Москва в село Покровское. Колымаги за колымагами, сани за санями, так и катятся по первопутью. Бояре, весь чин дворцовый, дворяне, московские служилые люди, из купцов тоже немало. Всякий разрядился в праздничное платье, изукрасил своих конников, понавешал ковров на широкие сани. Тоже нужно и себя показать, в грязь лицом не ударить. Большие были приготовления к празднику в Покровском. Сначала, как весть прошла о царской потехе, отцы и мужья сразу объявили, что бабам да девкам ехать не следует. Но бабы и девки были на это других взглядов. Они так пристали, так улещали, так упрашивали своих владык домашних, что те, наконец, в большинстве случаев должны были сдаться. И вот по дороге в Покровское спешат не одни добрые молодцы и старцы, а и дебелые матери семейств, и румяные свежие, как морозное зимнее утро, московские красавицы. Само собою, лица их прикрыты фатой блестящей, сами они закутаны в шубки меховые, и стороннему человеку не увидать, не разглядеть, сколько красоты и молодости, сколько разжиревшей или высохшей старости заключается в этих огромных грузных колымагах. Но все же кое-кому поданы весточки, кое-кто с замиранием сердца и светлую молодою грезой, бросив все дела и заботы, спешит в Покровское, хорошо зная, на какую закутанную, облик человеческий потерявшую фигуру следует глядеть, глаз не отрывая. Из-за какой фаты непроницаемой будут выглядывать с любовью и лаской молодые глазки. И никакая строгость нравов и обычаев никакая зоркость родительского присмотра не помешает кое-кому втихомолку и перешепнуться, и улучшить счастливое мгновение для быстрого, крепкого и сладкого пожатия нежной белой ручки. Только после этого пожатия не придется спрятать за пазуху маленькой записочки. Нежная белая ручка писать не умеет, да и не нуждается ни в каком писанье. Шустрая девчонка из прислужниц, а то так и сама хитрая старая мамка, падкая до подарочков, лучше всяких записочек, передадут кому следует и слово нежное, и название одного из благолепных храмов московских, где можно встретиться. Время близится к полудню. Ноябрьский день короток, спешить нужно. И спешат, перегоняя друг друга, колымаги и сани. Но вот по всему широкому пути вдруг смятение. Колымаги и сани сворачивают в сторону и останавливаются. Несколько вершников на лихих конях мчатся, что есть духу, и кричат зычным голосом: «Царь едет!» И точно из-за поворота дороги, вся в ярких лентах и бубенчиках, вылетает тройка чудных коней. В расшитых, изукрашенных коврами и причудливой резьбой санях, широких, прикрытых богатой медвежьей полостью, видны две мужские фигуры, закутанные в собольи шубы и в высоких шапках. Хорошо знакомы Москве два лица эти. Одно уж не первой молодости, благообразное и разумное, да и не без некоторого лукавства во взгляде. Другое лицо красоты поразительной, с ясными небесного цвета глазами, с ласковой улыбкой и милыми, совсем еще детскими ямочками на румяных щеках. Тройка мчится, обдавая всех направо и налево снежной пылью. Все ломают шапки и низко кланяются. Красавец-юноша отвечает на поклоны. Его товарищ с важной величественной осанкой тоже раскланивается. Промчалась тройка, и за нею трогаются все остановившиеся колымаги и сани, и идет между москвичами всякого рода и звания, пола и возраста оживленный говор. Ишь, красотою, какую наделил Господь царя нашего, батюшку Алексея Михайловича! Что девица красная, наш голубчик? А боярин-то Борис Иванович Морозов, замечают другие, важность-то какая, сам словно царь раскланивается. Поди, чай, думает, коли бы один-то ехал, так и ему стали бы все кланяться, как же! Ну да что тут, думай, не думай, а тепло ему под царскую полостью. Люб ли он кому, нет ли, ему и горя мало. Что хочет, то и делает, всем заправляет. Государь молодой его, как отца родного, почитает. Да и отец-то блаженной памяти государь Михаил Феодорович на смертном одре сыну наказывал: «Почитайте и во всем слушайся Морозова боярина. Он 13 лет при тебе неотлучно воспитал тебя, и такого де слуги и советника тебе не сыскать. Счастье боярину, счастье великое, что и говорить. Другому такого и во сне не привидится». Не красны царские палаты в селе Покровском, но любил бывало покойный царь Михаил Феодорович наезжать сюда и тешится разными потехами. Перед палатами двор большой устроен, а на нем отгорожено место для звериной травли. Кругом того места скамьи для зрителей поставлены. Теперь эти скамьи просто ломятся. Так много из Москвы наехало. Бояре с боярынями и боярышнями места заняли, а те люди, что помельче чином, за их спинами теснятся, снег приминают в ожидании потехи. Для государя с приближенными его на крыльце выставлены скамьи, покрытые ярким сукном и парчою. к загороженному для травли месту ведет крытый из досок сколоченный переходец. Поэтому-то переходцу зверей выведут. Уже оттуда, с этой стороны, раздается дикий звериный рев, заставляющий вздрагивать женщин и подзадаривающий любопытство мужчин. Ворота заперты. Никого больше во двор не пускают, да и некуда, и без того давка страшная. Вот на крыльцо, наконец, вышел молодой царь с боярином Морозовым и толпой царедворцев. Он ласково поклонился всем собравшимся и, весело разговаривая с окружающими, присел на свою скамью царскую. Тучный, седовласый боярин, земно кланяясь царю, объявил, что все готово для начала потехи. «Ладно, так пускай начинают!» — расслышала присмиревшая толпа звонкий, почти еще детский голос. Где-то в сенях, за дощатым переходом, послышался оглушительный рев, и через мгновение перед изумленными зрителями в загороженном, но со всех сторон открытом для взоров месте показался лев. Женщины не стерпели и ахнули. Многие так и совсем завизжали и стали прятаться за отцовские и мужнины шубы. «А ну как прыгнет через загородку, да на нас!» — думала каждая из них. Тоже, наверное, думали и многие мужчины, но старались, конечно, казаться спокойными. Лев, однако, и не помышлял перепрыгивать через загородку. Он стоял очень смирно на месте, дрожа своим крепким, огромным телом и медленно встряхивая гривой. Перед ним в спокойной и непринужденной позе с длинной плетью в руке поместился его хозяин, привезший его из Кызылбаша. Это был бойкий детина атлетического телосложения с длинной черной бородою. Он называл себя Ильюшкой Микотиным, но никто, наверное, не мог сказать, кто он и откуда. Знали только, что привез он зверя невиданного царю в подарок, и царь так обрадовался, что наградил Микотина сукном на однорядку, да на кафтан, и деньгами пожаловал ему 3 рубля с полтиною. А затем он был оставлен при льве, и давался ему корм и помещение. «Может, и разбойник какой, и душегубец?» — говорили про Микотина. «Да поневоле придется держать его, один де он умеет со львом управляться. Лев-то, слышь, ему как малый ребенок покорствует». Вот и теперь поглядел он несколько мгновений прямо в глаза льву. Дернул своей плеткой. Лев тихонько зарычал и лег перед ним, положив прямо на снег свою громадную мохнатую голову. Микотин крикнул какое-то непонятное слово и тихо пошел, мерно шагая, вокруг всей изгороди. Лев послушно пополз за ним. Зрители дивились немало. Эдакого-то зверя страшного и приручил. Гляди как! Премудрость! Недолго, однако, тянулась львиная потеха. Морозу было около 5 градусов, и льва жалели. Его перевезли в Покровское в теплой клетке только для того, чтобы он показался царю и зрителям. Главная потеха была впереди — медвежья травля. Когда льва увели за загородку, вышло несколько человек-охотников. Их выход был встречен громким одобрением со стороны зрителей. Эти охотники по всей Москве славились. Им уж не впервой приходилось выказывать чудеса ловкости, силы и смелости на медвежьей травле. Все они были одеты в короткие кафтаны, высокие сапоги и низкие меховые шапки с ушами. Вооружение их состояло из рогатины или ножа. Они подошли ближе к царскому крыльцу, поклонились царю и ждали, кому из них он назначит бороться со зверем. Алексей Михайлович приподнялся с места и весело кивнул им головою. «Все налицо!» — сказал царь. «И ты, старина, здесь, Богдан Озорной!» Старик-охотник, к которому обратился царь, еще раз поклонился в пояс и подтолкнул двух молодцев. «А вот, батюшка-государь!» — проговорил он густым басом. «Привел сынков двух своих, Никифора да Якова. Прикажи им потешить твою царскую милость». Два рослых, здоровых парня, переминаясь с ноги на ногу, неловко стояли и поглядывали из-под лобья, то и дело кланяясь. «Не раз приводилось мне потешить государя, батюшку царя Михаила Феодоровича», — продолжал Богдан Озорной, «и милость я его государскую к себе не раз видел. А вот ноне старость одолевать стала, да и рука вот десная, как в позапрошлом лете помял ее мохнатый, что-то неладно ходит. Так, может, парни за место меня теперь будут потешать твои царские очи?» «Ладно, — сказал Алексей Михайлович, — который из них старше-то? Пусть он и начинает, а мы посмотрим». Охотники один за другим исчезли в крытом переходе. На арене остался только Никифор Озорной. Он огляделся, кругом стена. Стена крепкая, которую не сломаешь, через которую не перепрыгнешь в случае опасности. Но он не думал об опасности, он спокойно ожидал противника и отошел на ту сторону круга, которая была как раз против дверец крытого перехода. Прошло несколько мгновений, зрители притаили дыхание. На крыльце царском старые и молодые бояре сидели величаво, неподвижно. Царь Алексей Михайлович нетерпеливо, сам не замечая того, слегка притоптывал ногою и, не мигая, смотрел прямо на арену. Вот близко, совсем близко раздавался глухой рев, дверцы распахнулись, и громадный медведь показался оттуда. Медленно качая головою и изумленно оглядываясь по сторонам, он, очевидно, сразу не мог понять, где он и что это делается кругом него. Но вот его маленькие, злобно горящие глаза остановились на человеке, бывшем перед ним в таком близком расстоянии. Медведь дрогнул, грозно зарычал, поднялся на задние лапы и прямо пошел на человека. Как будто электрическая искра пробежала между зрителями. Опять раздались женские взвизгивания, но никто не обращал на них внимания, все глядели, раскрыв рты и затаив дыхание, на арену. Никифор Озорной быстро перекрестился, выставил вперед рогатину, отставил ногу и, напрягшись всеми мускулами, ждал противника. Медведь был уже совсем перед ним. Неловкое движение, дрогнет рука, не хватит силы, и все пропало. Зверь кинется на человека и начнет ломать его. Но Никифор не дрогнул, только глаза его странно лихорадочно горели. В нем самом проснулся зверь, проснулась злость и отвага. Ловким движением он направил рогатину и сразу всадил ее в грудь медведя между двумя передними лапами. Радостный гул пронесся по двору. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Царь невольно привстал со своего места и перекрестился. Медведь ревел отчаянно и напирал на охотника, но тот стоял неподвижно, не дрогнув ни одним могучим членом. Крепко держал рогатину у ноги своей тупым концом, а острый все глубже и глубже входил в грудь зверя. Кругом белый снег уже начинал обогряться кровью, от которой шел легкий пар в морозном воздухе. Медведь еще продолжал стоять. Его рев раздавался все громче и громче. Но теперь в этом реве слышались совсем новые звуки. Еще миг, еще одно неуловимое движение со стороны Никифора, и громадный зверь повалился всей своей тушей. Зрители закричали, заволновались. Теперь уже победа человека решена, самое важное сделано, бой почти окончен, медведь погиб. И действительно, медведь погиб. И торжествующий Никифор Озорной, забрызганный алой горячей кровью, с побледневшим, но счастливым лицом стоял перед скамьёю царской, и молодой царь говорил ему «Спасибо». Победителя охотника повели угощать вином и брагой, его ожидала царская награда, портище хорошего сукна на кафтан ценою в 2 рубля. А на дворе и на крыльце царском все опять сидели и стояли неподвижно. Потеха еще не окончилась. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.